Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 апреля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня вы услышите: триатлон под вопросом, вековой рекорд диктанта, погиб на пожаре, бегом за здоровьем. Афоризм дня.
Тщеславие – страшная сила, действующая внутри нас и против нас же самих. Виктор Гюго.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добреле.
Здравствуйте. Новый руководитель управления поселковыми территориями назначен 14 апреля. Им стала Виктория Ишимникова. Жительница Подгорного Виктория Викторовна последнее время работала на химзаводе ведущим экономистом в планово-экономическом бюро. В 1989 году окончила Красноярский государственный университет, экономический факультет. Всю свою трудовую деятельность, а это более 30 лет, она посвятила химзаводу. Замужем, воспитывает троих детей. Сегодня, 14 апреля, Викторию Ишимникову официально представили коллективу учреждения. Напомним, до нее в должности руководителя управления поселковыми территориями трудился Александр Осколков. Ныне, по результатам прошедших в марте дополнительных выборов, он назначен депутатом городского совета. День космонавтики ознаменовался еще одним событием. 12 апреля состоялся тотальный диктант. Самым старшим участником стал 102-летний новосибирец, ветеран спорта, судья всероссийской категории по настольному теннису Александр Копторенко. Возрастной ценз железногорской аудитории никто не определял, но количество участников тотального диктанта приближалось к 120, сказал исполняющий обязанности главного редактора газеты «Город и горожане» Михаил Маркович. Именно он читал текст, написанный специально для тотального диктанта – Алексеем Ивановым. По словам Михаила Марковича, чтение диктанта оговорено специальными правилами.
Изначально текст был полностью прочитан автором, потом точно так же полностью прочитал его я, потом фраза целиком, текст специально апострофами разбит был на смысловые дыхательные куски, а потом по частям, поскольку скорость у каждого человека своя, а в последнее время люди стали меньше писать, больше печатать, приходилось притормаживать, и зачастую товарищи сидели и разминали руки, поскольку кисть начинала реально болеть у некоторых. В этот раз текст мне показался проще. Единственный недостаток, текст был чудовищно перегружен знаками препинания. Запятых там было фантастическое количество. Реальная, что называется, засада, которая была, это вот в куске текста, который достался на моей аудитории, нужно было без сдачи поставить в кавычки. Я больше чем уверен, что в аудитории, наверное, никто не догадался, что, если я правильно помню текст, проводницы попросили пассажиров дать деньги без сдачи. Догадаться поставить кавычки вокруг без сдачи, думаю, не смог никто. Поэтому жду четверок, а не пятерок. Народ попытался успокоить при чтении. Телевизионный опыт сказывается, поэтому читать было достаточно просто и легко. Больше того, ну, естественно, как мог, помогал своей аудитории.
Результаты тотального диктанта подводятся в Москве. Оглашены они будут 18 апреля. Продолжаем выпуск. Первый ленинский субботник прошел в городе 12 апреля. Его провела молодежная комсомольская организация «Железногорска». Как сообщает газета «Город и горожане», первым объектом для уборки стала детская площадка за магазином «Прогресс» по Свердлово. Собирать мусор комсомольцам помогали ученики 4 А и 4 Б классов 101 школы. 19 апреля также планируется привести в порядок площадки за ЖЭК номер 5 и в микрорайоне номер 2. А 26 апреля и 3 мая очистят от мусора спортплощадку за магазином «Тель». Организаторы просят жителей близлежащих микрорайонов присоединяться к субботникам. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Оптимизация. Каких учреждений культуры и образования она уже успела коснуться? Сколько бюджетных рублей смогли сэкономить и удалось ли при этом сохранить кадры? Гость программы, исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Проскурнин. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире в четверг, 17 апреля, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Оперативная информация. Железногорские пожарные обнаружили тело 44-летнего мужчины в подъезде одного из домов. Как рассказал дознаватель отдела государственного пожарного надзора Марсель Мукминов, возгорание произошло 11 апреля. На втором этаже в подъезде дома номер 8 по улице 60 лет ВЛКСМ загорелись мусор и вещи, оставленные жильцами возле мусоропровода. Из-за сильного задымления жителей пришлось эвакуировать. Проезд пожарной техники был затруднен из-за припаркованных во дворе автомобилей. В результате огнем уничтожена мебель, которая находилась у мусоропровода, закопчены стены и потолки на втором и третьем этажах в подъезде. Следователи Следственного комитета выясняют, что стало причиной смерти мужчины.
По факту пожара и причине смерти человека проходит проверка. Площадь пожара составила 2 квадрата. Горел бытовой мусор, то есть жильцы данного подъезда, видно, выставили вещи ненужные. Тумбочка деревянная была, вещи какие-то бытовые, также бумага, все это загорелось.
Также, как сообщили в пожарной части, только за выходные огнеборцы 24 раза выезжали на тушение травы. В основном возгорания произошли вблизи садоводческих товариществ. Общая площадь пожаров составила около 6 тысяч квадратных метров. Валерий Верхов, ученик года, сообщила сегодня пресс-служба администрации. 12 апреля во Дворце творчества детей и молодежи прошел финал 3-го муниципального конкурса «Ученик года Железногорска». Финалисты выступали с домашним заданием – творческой самопрезентацией на тему «Мир моих увлечений». Жюри и группы поддержки участников смогли увидеть видеоролики, компьютерные презентации и даже вокальное, исполнительское и сценическое мастерство. В финале конкурса за звание лучшего боролись 8 участников. По итогам всех испытаний звание «Ученик года Железногорска-2014» завоевал учащийся школы номер 97 Валерий Верхов. Приз зрительских симпатий присудили ученице лицея номер 103 «Гармония» Юлии Бродовской. Все участники конкурса получили дипломы, памятные медали и призы. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
К другим темам. В городе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Состояние и готовность спортивных объектов и пришкольных лагерей к предстоящим летним каникулам обсудили депутаты на комиссии по социальным вопросам. Какие проблемы есть в этой сфере и на каком уровне город может обеспечить отдых детей, знает Татьяна Зимина.
О полной готовности к летнему оздоровительному сезону спортивных объектов города объявил депутатом директор автономного учреждения КОС Сергей Афонин. Он выступил перед депутатами с докладом. Стадионы, спортивные площадки города будут готовы принимать горожан все лето. Словом, идиллическая картина. Но при первых же вопросах депутатов иллюзии по поводу спортивной оснащенности Железногорска и полномасштабности летней оздоровительной кампании рассеялись. Бассейны на летний период будут закрыты, сообщил Сергей Афонин. Причины экономические и санитарные. Директор КОСа озвучил график закрытия бассейнов.
Бассейн «Радуга». Вода будет слита с 1 июня по 15 августа. В это время будут производиться плановые ремонты системы водоподготовки, фильтрации и сама чаша. Будет производиться текущий ремонт помещений душевых, раздевалок и чаши бассейна. 15 августа «Радуга» откроется и будет работать. Бассейн «Труд». Чаша будет освобождена от воды 1 июля. Возобновит свою работу 15 сентября. Будет период полтора месяца, июль и 15 дней августа, когда у МАУ-КОС ни тот, ни другой бассейн работать не будет. В лагеря в июне могут посещать бассейн «Труд».
Как альтернативу бассейнам Сергей Афонин предлагает спортивные плоскостные сооружения комбината. Правда, из 25 объектов 11 непригодны для занятия спортом в принципе и даже могут быть опасны для здоровья ребятишек. Пример – спортивная площадка за торговым комплексом «Тель». К сожалению, на ремонт таких объектов у КОСа денег нет.
Это плоскостные сооружения, которые есть в разных местах города, но которые не функционируют уже последние лет 10. К сожалению, плоскостное сооружение в районе «Теля» на данный момент категории спортивных сооружений не соответствуют. Требует капитального ремонта. Мы не имеем денег на капитальный ремонт данного объекта.
Реакцией на эту информацию был вопрос депутата Владимира Фольца к представителю отдела образования о летнем отдыхе детей в пришкольных лагерях.
Где планирует управление образования, общеобразовательная школа, оздоравливать детей? На каких плоскостных спортивных сооружениях? Возьмем 103-я школа, не имеет плоскостного сооружения, 100-я школа не имеет, 97-я школа, 95-я школа, ТЭР, который заброшен у нас, у них тоже нет плоскостных спортивных сооружений.
Начальник отдела образования администрации ЗАТО Евгения Титова тоже ставит под сомнение оздоровление детей на асфальте. В своем докладе о подготовке образовательных учреждений к летнему сезону она отметила, что при каждой школе с начала июня будет работать пришкольный лагерь. Но спортивные площадки школ в большинстве своем находятся в печальном состоянии.
Условий для отдыха детей во всех школах, так чтобы были полноценные плоскостные сооружения, нет. Все они, которые есть, готовятся сами образовательными учреждениями с использованием внутренних ресурсов. Руководители пришкольных лагерей стараются решать эту проблему каким-то образом теми же бассейнами. Средств на подготовку плоскостных сооружений и тем более на реконструкцию какую-то их нет. К сожалению, все программы министерства в этом году закрыты. Дополнительных средств из края у нас не будет в этом году ни копейки.
И еще по теме развития и популяризации спорта в Железногорске. Федерация Красноярского края по триатлону в этом году вновь просит провести в Железногорске этап Кубка России по этому виду спорта. Но состояние асфальтового покрытия на дорогах города не позволяет это сделать. В прошлом году было отказано провести подобные соревнования из-за состояния железногорских трасс. Ямы, канавы, трещины в асфальте. Это уже не триатлон, а экстремальный спорт получается. Правда, председатель Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимир Мусиенко говорит, что небольшой отрезок трассы все-таки можно найти и есть шанс, что соревнования состоятся.
Асфальт, конечно, у вас ужасный. Тем не менее, вот близко к озеру там можно найти отрезок 4 километра, чтобы провести это мероприятие. Я опять 3 раза спросил Суханова. Мне сказали, что мы беремся за проведение, поэтому на 5-6 июля намечены эти соревнования. Вот эти соревнования, это не просто чемпионат там Красноярска. Эти соревнования находятся в всероссийском календаре. Позиционируются как этапы Кубка России. Нам хотелось бы, чтобы все, что мы решили, оставалось постоянным.
Наша школа. Мы продолжаем проект, посвященный 60-летию системы образования Железногорска. На этот раз мы расскажем об Инне Петровне Жуковой, которая проработала в системе образования Железногорска более 40 лет.
Любимая школа на улице Школьной. С утра на уроке бежит детвора. Память хранит наши дни беззаботные. Будто прошли они только вчера. На дом задания, уроки, контрольные. Да под солдатский оркестр вечера. Годы промчались, мудрее нас делая. Дети и внуки, заботы, дела. Время прошло, голова стала белая. Но школьная юность с нами всегда.
Это стихотворение выпускницы 99-й школы Натальи Курицыной прочитала ее учительница Инна Петровна Жукова, которая более 40 лет своей жизни отдала образованию. В 1961 году она окончила Красноярский педуниверситет и по распределению попала в 99-ю школу. Инна Жукова до сих пор с большой любовью и теплотой вспоминает своих учеников и коллег, и особенно Дору Сергеевну Веселову, завуча школы, с легкой руки которой нашу героиню приняли в ГРАНО на должность инспектора по русскому языку и литературе. Произошло это в 1974 году. В то время отделом народного образования руководил Виктор Сергеевич Анинский. Именно он и замечательный коллектив ГРАНО всячески меня поддерживали, рассказывает Инна Петровна.
В первое время трудностей было достаточно, но рядом работали опытные специалисты: Валентина Николаевна Нехорошева, заместитель заведующей ГРАНО, Клара Михайловна Анциперова, завмедтод кабинетом, Маргарита Васильевна Яковлева, Людмила Георгиевна Пожарова. Виктор Сергеевич четко следовал правилу. Все, что появлялось нового в педагогической науке, в методиках преподавания, в первую очередь должны знать инспектора и методисты. И поэтому отправляли нас учиться на различные курсы не только в край, но и в Москву, в Ленинград, на Урал, в Томск. Глубокое изучение партийных нормативных документов о школе, психолого-педагогических основ обучения и воспитания учащихся позволили нам хорошо овладеть теорией и методикой инспектирования.
Кто такой налоговый инспектор, все мы знаем. Но вот кто такой инспектор по русскому языку и литературе, нет. И чем он занимается, тоже. Может показаться, что в принципе ничем. Сидит себе в кабинете и что-то делает рутинное. А вот и нет. В обязанности Инны Петровны входил контроль за работой учителей-словесников, подготовка наградных материалов для Министерства просвещения, выполнение закона о всеобуче и проверка школ, которые инспектора готовились наиболее тщательным образом. А таких подопечных у Инны Жуковой было немало. Это школы номер 100, 102, 178, 180, 182 и 92.
Школе давали срок по устранению пробелов и проводили проводили вторичную проверку. Последняя инспекторская проверка, которую я проводила с отделом, была проверка вспомогательной школы номер 179. Она у нас как-то долгое время была в стороне. В то время, это конец перестройки, директором тогда была Раиса Ивановна Пашкова. Известно, какие дети здесь учились, обиженные судьбой. Но проверка показала, как добросовестно трудился коллектив учителей и воспитателей, на каком высоком уровне было поставлено трудовое воспитание учащихся, как здорово были здесь оборудованы мастерские и для девочек, и для мальчиков. Здесь они приобретали прочные навыки, которые помогали им быстро адаптироваться в жизни. Наше посещение школы явилось хорошим стимулом для их дальнейшей работы.
У Инны Жуковой дома хранится множество материалов гранушного времени. Читая журналы и пролистывая тетради, которые вела Инна Петровна, удивляешься, в каком порядке содержались все документы. Здесь информация про каждую школу, преподавателя и даже ученика. А что тогда только не придумывали инспектора совместно с преподавателями русского языка и литературы? Это и городской праздник родного языка, интеллектуальные игры по творчеству Пушкина, брейн-ринги, конкурсы чтецов и олимпиады. Вообще нужно сказать, что все сотрудники ГРАНО были творческими личностями, многие сочиняли стихи, а на заседаниях у них рождались вот такие интересные поэтические экспромты.
Во время работы над актом школы 97, февраль 78 года. Пусть бегут наши годы, словно вешние воды, но не страшен стремительный бег. Мы везде успеваем, без мотора летаем. Сумасшедший 20-й наш век. А я инспектор гороношный, а я грешный методист. Ну а вместе просвещенец и чуть-чуть артист. Директора нас ругают, почем свет поливают. За спиной, а то и в ответ. Мы молчим, понимаем, этикет соблюдаем. Вот достойный на это ответ.
Инна Жукова по-прежнему остается жизнерадостной и энергичной. Она не сидит сложа руки, а генерируют новые проекты. Один из них «Я в этом городе рожден» – книга с детскими рисунками и стихотворениями и «Любимая школа на улице Школьной» про 99-ю. А сейчас совместно с другими ветеранами образования Инна Петровна работает над третьим проектом. Это будет книга «Профессия учитель. Рядовые учительского корпуса». Она должна выйти аккурат к торжественному празднованию 60-летия образования в октябре. День космонавтики в Железногорске отметили легкоатлетическим пробегом. Каким образом участники соревнований вошли в историю и почему спорт и космос – вещи неразрывные, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский. Внимание!
Соревнования вошли в спортивную историю края как самый массовый легкоатлетический забег. День космонавтики собрал рекордное количество участников. Более 400 любителей бега вышли на старт 3 и 12 километровых дистанций. Среди них спортсмены из Железногорска, Красноярска, Минусинска, Абакана, Ачинска, Кемерово, Томска и других городов края. 13 апреля в ЗАТО собрались бегуны от мала до велика. Школьники, пенсионеры, студенты, сотрудники городских предприятий и учреждений. Самому младшему участнику 4 года, самому старшему 80 лет. Это спорт без границ, говорят легкоатлеты.
Татьяна, лицей 102. Я бегу впервые. 2 года ходила по соревнованиям с детьми и так заразилась этим видом спорта, что решила сама поучаствовать с детьми. Они ходят соревноваться, а я их сопровождаю на соревнования. Думаю, сколько можно стоять и болеть за них? Нужно пойти уже и бежать вместе с ними.
Пробег, посвященный Дню космонавтики, проводится уже несколько десятков лет. Среди его организаторов Железногорская федерация бега, Совет молодых специалистов УАО и СС, муниципальное автономное учреждение комбината оздоровительных спортивных сооружений и городская администрация. Как говорят участники и организаторы, бег – это не только здоровый образ жизни, но и отличный повод для спортивного общения.
Андрей Литницкий. Один из первых стартов. Так-то я уже бегал и полумарафон, и марафон. 12 – это не моя дистанция, но все равно интересно поучаствовать. Столько людей, столько друзей. Ну, какие легендарные личности. Масиенко, он главный триатлонист Красноярского края.
Марина Алексеевна Литницкая. Я главный болельщик. Конечно, когда человек занимается спортом, ему интересно просто-напросто поучаствовать, пообщаться с теми людьми, с которыми он бегает. Они же тут все вместе. Поэтому ему интересно, весело. Дает уверенность в жизни и в том, что это действительно. Это дает прежде всего здоровье.
Символично, что в пробеге приняли участие воспитанники школы космонавтики и сотрудники УАО и ИСС. Для них пробег – давняя традиция.
Терешков Александр, школа космонавтики. В этом году вообще очень много людей, 400 человек получается в общем. Мы участвуем сами для себя. Память космосу Юрию Гагарину.
Ирина Печатникова, ОСС, отдел 935. На таком крупном пробеге впервые. У нас сейчас открылась школа бега. Я ее ученик. И вот сегодня мы подготовились к этому пробегу и попробуем свои силы, как прошла учеба наша. Я не планирую пробежать передовика. Для меня главное участие на данном этапе, поскольку я не такой уж суперспортсмен. Посмотрим. Ну, я думаю, все будет нормально, несложно.
Председатель Федерации триатлона Красноярского края Владимир Мусиенко не пропускает практически ни одного пробега, посвященного Дню космонавтики. По его словам, спорт и космос – вещи неразрывные.
Приятно, солнечная погода, безветренная, потому что в Железногорск всегда приятно приезжать. Это один из самых спортивных городов нашего края. Космос, он невозможен без спорта, потому что все космонавты – это спортсмены. Если уж не мастера спорта, то разрядники. Нужно хорошую иметь физическую подготовку. Поэтому взаимосвязь здесь присутствует однозначно. Ну и очень приятно, что в честь такого настоящего нашего российского праздника организуются такие хорошие пробеги.
И в продолжение программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаил Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Праздник входа Господня в Иерусалим, неделя Вайи, цветоносная неделя, вербное воскресенье. Один из главных праздников православной церкви совершается за неделю до Пасхи. О входе Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страданий повествуют все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Христос отправился для празднования Пасхи в Иерусалим, многие люди с огромной радостью последовали за Ним, видя те чудеса, которые Он сотворил, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какой в древние времена на Востоке сопровождали царей. Но не все разделяли радость. Иудейские первосвященники, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его. Но произошло неожиданное для них. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Христос идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Многие подстилали Ему под ноги свои одежды, срезали ветви пальм и бросали на дороге. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в нем царя, который пришел освободить его. Но всего лишь через несколько дней те, кто воспевал «Осанна», будут кричать: «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Далее Евангелие повествует: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Жители иерусалимские встречают Спасителя Христа с торжеством и ликованием, потому что ожидают, что Он освободит свой народ от политического гнета. И когда окажется, что Спаситель пришел освободить людей и весь мир от греха, от неправды, от отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью, разочарованностью, и те, кто так торжественно Его встречал, обратятся во врагов. На следующий день Христос вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. В те времена в храме можно было купить жертвенных животных, поэтому в храме стоял сильный шум, производимый животными. Христос говорил миновщикам: «Написано: „Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников“». Весь народ с восхищением слушал учение Господне, после чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию. В этот день совершается освящение Вайи, пальмовых ветвей, в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями. Этот день получил название «Вербного воскресения», потому что на севере верба ранее других древесных ветвей дает почку. Молящиеся приходят в храм с вербами, с зажженными свечами. Освящение верб совершается на праздничном всеночном бдении. После чтения Евангелия священники совершают кождение верб, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии. При освящении верб читается молитва: «Освящаются вербы сии благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Часто прихожане волнуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки. Настойчиво требуют окропить снова и снова. Но мы должны помнить, что освящается верба благодатью Духа Святаго. Поэтому неважно, попала ли на веточку капелька святой воды или литр, верба освящена. С понедельника начинается Страстная Седмица.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.